Когда мы молоды и красивы, мы бываем очень жестокими. Как мне было его жалко. Он говорил, что чувствует за собой вину. А я сказала, что он ни в чем не виноват.
А в чем он себя винил?
В том, что не бросился за ней вдогонку, не проводил до квартиры, не зашел, не спас ей жизнь.
Иветта, не могли бы мы вернуться немного назад, к дню, который предшествовал этой трагедии? Она посмотрела на него с укором.
«Боюсь, ничего другого у меня в памяти не осталось. Я рассказала вам все, что помню. Меня только что привезли из больницы, накачали обезболивающими. Я была не в себе».
«Еще бы. Но я лишь хотел спросить, вы помните, что в тот день вас навещал Тони?» Наступила пауза, и Страйк заметил, что изможденное лицо как-то ожесточилось.
«Нет, я не помню, чтобы в тот день меня навещал Тони»,
— выговорила, наконец, леди Бристоу.
«Я знаю, он говорит, что приезжал, но я этого не помню. Возможно, я спала».
«Он утверждает, что находился здесь одновременно с Лулой», — подсказал Страйк. Леди Бристоу едва заметно пожала хрупкими плечами.
«Все может быть», — сказала она, — «но я этого не помню».
Она немного повысила голос.
«Когда мой брат узнал, что я при смерти, он стал относиться ко мне гораздо человечнее. Постоянно навещает. Конечно, не упускает случая вставить шпильку в адрес Джона. Так было всегда. Но Джон выше всяческих похвал. Пока я прикована к постели, он делает для меня такие вещи, каких нельзя требовать от сына. Я бы скорее ожидала этого от Лулы. Но она была избалованной девочкой. Я любила ее, но она была крайне эгоистична. Крайне эгоистична».
«Значит, в тот день, когда вы в последний раз видели Лулу...» Страйк упрямо возвращался к главному, но леди Бристоу не дала ему договорить.
«Когда она уходила, я была очень расстроена», — сказала она. «Страшно расстроена. Разговоры о Чарли не проходят для меня бесследно. Она видела, в каком я состоянии, но все равно отправилась на встречу с подружкой. Мне ничего не оставалось, как принять успокоительное, и я заснула. Нет, я не видела Тони. Я вообще никого не видела. Он сколько угодно может говорить, что был здесь, но я ничего не помню. Меня разбудил Джон. Он принес мне поднос с ужином. Джон был взвинчен. Он меня отчитал».
«За что?»
«По его мнению, я пью чересчур много таблеток»,
— капризно, как маленькая девочка, сказала леди Бристоу.
«Бедный Джон. Я понимаю, он хочет как лучше, но ему не понять, он не может понять. В моей жизни было столько боли. В тот вечер он сидел со мной очень долго. Мы говорили о Чарли, проговорили за полночь, и во время нашей беседы...»
Она понизила голос до шепота.
«Как раз в это самое время Лула выбросилась со своего балкона. Так что ранним утром на долю Джона выпало сообщить мне эту весть. С рассветом здесь уже была полиция. Он вошел ко мне в спальню и сказал...»
Она сглотнула и, едва живая, покачала головой.
потому-то у меня и произошло обострение заболевания. Это точно. Человеческой боли есть предел».
Ее речь становилась все более невнятной. Страйк мог только гадать, сколько таблеток валиума она проглотила до его прихода. У нее слипались глаза. «Ивета, вы разрешите мне воспользоваться ванной комнатой?» — спросил он. Она сонно кивнула. Страйк поднялся со стула и с поразительной для человека его габаритов быстротой и бесшумностью скользнул в гардеробную. Все стены занимали встроенные шкафы красного дерева. Открыв ближайшую дверцу, Страйк заглянул внутрь и увидел перегруженные вешалки с платьями и пальто, на полках сумочки и шляпки. На него пахнуло ношенной обувью и несвежей тканью. Несмотря на явную дороговизну, содержимое шкафа оставляло впечатление старой благотворительной лавки.